Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о способах выражения синтаксических отношений. Понятно, что отношения могут быть какие-то обстоятельственные, какие-то определительные, какие-то объектные и так далее, но это их план содержания. А в языке, помимо плана содержания, еще должен быть план выражения, ибо только так существует знак, в том числе и языковой знак, когда есть план выражения и план содержания. План содержания – это то, что мы понимаем, план выражения – это то, что мы непосредственно воспринимаем своими органами чувств. Что касается языка, мы можем воспринимать или звуковые колебания, и это, вот это и есть первичный план выражения в языке. Дальше из звуков строятся морфемы и слова. В свою очередь из морфем и слов строится предложение, и все это вот больше и больше и больше, этот ком нарастает, и каждый последующий уровень использует предыдущий языковой уровень как свой план выражения. Падежи выражаются в окончаниях, окончания выражаются в фонемах, в звуках определенных. Окончания – это морфема, а звуки, составляющие его, это фонемы. Соответственно, как мы можем догадаться, что что-то в языке означено? Мы можем посмотреть на план выражения и только так. Если план выражения отсутствует, и это не есть значимое отсутствие чего-либо, как вот пробел – это значимое отсутствие знака, то есть это тоже такой знак. Так вот, если план выражения просто отсутствует, то тут и говорить не о чем, язык не состаивается без плана выражения. Итак, вот способы выражения этих самых синтаксических отношений. То, что будет в содержании, это синтаксические отношения. А сейчас посмотрим, чем они выражаются. Ну, в первую очередь, синтаксические отношения выражаются с помощью форм слов. «Отвратите лице» или «отвращение лица». Вот это вот «лице» и «лица», которые зависят определенным образом от глагола и от глагольного существительного и встают в те или иные падежи, это есть вот ничто иное, как форма слова. Или «великая милость». «Милость» – это слово женского рода, и «великая» – это тоже по форме уподоблено слову «милость» и по падежу, и по роду, и по числу. Вот сама форма слова – она нам подсказывает, что вот такие-то и такие-то синтаксические отношения с ее помощью выражаются. Или множество щедрот. Опять, множество кого, чего. Слово «множество» требует распространителя в родительном падеже. И слово «щедрот», оно как раз-таки стоит в том самом родительном падеже. В толстых грамматиках русского литературного языка значения падежей описываются целыми разделами. Там значение такого-то падежа. И пошло, 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 пошло. Значение другого еще падежа. И опять пошло, пошло, пошло. В отношении церковнославянского языка такого цветущего в своем многообразии описания значений падежей, к сожалению, не существует. Не потому, что значений падежей нету, а потому что опять натыкаемся на то же самое. Большую часть XX века церковнославянский язык, современный церковнославянский язык был под запретом как объект научного изучения. Поэтому неудивительно, что то, что разработано для литературного языка, вовсе не разработано для церковнославянского. Отчасти можно поискать в учебниках старославянского языка и в грамматиках, посвященных старославянскому языку, но там тоже не особенно много внимания этому уделено, хотя, например, в учебнике Георгия Александровича Хабургаева, в очень хорошем учебнике старославянского языка, который страшно читать, когда ты первокурсник, и который с наслаждением читаешь вот сейчас, там подробно-подробно все перечислено. Подробно перечислены окончания, подробно перечислены значения падежей. Хотя, конечно, это не та степень подробности, которой можно было бы достичь. Потому что то, о чем писал Хабургаев – это старославянская эпоха, это самая еще заря церковнославянского языка. А та огромная письменность, корпус письменных текстов, который возник еще впоследствии, там житийные тексты, поучительные, богослужебные и так далее, они, конечно, безусловно обогатили вот этот небольшой набор, выделенный Хабургаевым, значений падежей. И, в принципе, описание значений падежей в церковнославянском языке, оно еще ждет своего исследователя. Мы, конечно, остановимся на некоторых значениях некоторых падежей, но фронтально это описать не сможем, ну, просто в силу того хотя бы, что у нас не тот формат нашей передачи. А мы возвращаемся еще к другим средствам выражения синтаксических отношений. Синтаксические отношения могут выражаться с помощью служебного слова, например, предлога, вкупе с формой слова. То есть предлог без падежа не бывает в церковнославянском языке. Поэтому предлоги вкупе с формой падежа, они могут выражать определенные отношения. Например, «обратитесь к Богу», или «возложите на алтарь», или «веруйте в Бога». И вот тут предлог с падежной формой, он и существует для того, чтобы выражать определенные синтаксические отношения. Если мы считаем, что существует словосочетание с сочинительной связью, или если мы предложение рассматриваем как словосочетание, то тогда и союзы тоже могут выражать эти самые синтаксические отношения в пределах словосочетаний. Если словосочетание – это только подчинительная связь, и предикативной связи тоже нет, то союзы тогда выпадают из этой классификации. Но, в принципе, они могут туда входить. Например, «милость и истина сретостяся», «правда и мир облобызастася». «Милость и истина, правда и мир». Здесь союз «и» вот, выражает отношение однородности. То же самое может выражаться союзом «или», выражение вот, отношений выбора. «У него же несть применение или приложение осенение», у которого не существует даже тени какой-то перемены и какого-то изменения. Синтаксические отношения могут выражаться с помощью порядка слов. То, что в литературном языке 5 километров – это точное количество, и километров 5 – это приблизительное количество. Или в литературном языке «веселый сосед вернулся» – это одно, а другое – «сосед вернулся веселый». Здесь мы просто переставили слова, и у нас получились другие конструкции, другие синтаксические отношения. «Веселый сосед вернулся», «сосед подлежащее», «вернулся сказуемое», «веселый» определение к слову «сосед». «Сосед вернулся веселый», «сосед подлежащее», а «вернулся веселый» сказуемое, которое указывает на состояние. Не могу не прочитать кусочек из упомянутого уже учебника Георгия Александровича Хабургаева как раз про это. Старославянский язык во всем существенном сохранял особенности древнего индоевропейского предложения. Сохранялись и основные типы связи слов, в частности, согласование управления. Причем синтетический строй языка обусловливал широкое распространение беспредложного управления. Про анализ и синтез была у нас уже речь. Синтетический язык – это когда все в одном, и грамматика, и лексика в пределах одной словоформы. «Стол», «стола», «столу», «столом» – вот синтетический строй языка. Аналитический – это когда отдельным словом выражается грамматическая конструкция. Например, то, что в русском языке «молоток», «молотком», «кем-чем», там, «ударить молотком по гвоздю», то в английском выразится с помощью отдельного предлога «with a hammer», например. Так вот, церковнославянский язык синтетический, там в форме слова уже все выражено. И поэтому такого большого количества предлогов разнообразных в принципе не нужно, потому что кое-что выражается прямо формой падежа, без всяких предлогов. Развитость флексии, то есть четкое морфологическое оформление связи слов, обусловливало свободный порядок слов в старославянском предложении, который не имел грамматического значения и использовался как средство выразительности. Как падежи местами не переставляй, но они всегда остаются именно теми самыми падежами. И поэтому конструкции, которые с их помощью оформлены, они остаются теми же самыми конструкциями. Например, дядя Федя съел медведя съел дядя Федя медведя съел. Да, там оттенки меняются, потому что в первую очередь логическое ударение переходит, но не меняются настолько, что медведь съел дядю Федю, потому что дядя Федя у нас всегда в именительном падеже, и неважно, на каком месте он стоит, и медведя всегда в винительном падеже, и тоже неважно, на каком месте это все стоит, поэтому порядок слов свободный. И то, что в английском языке, ну, опять же, да, в английском языке переставляем stone wall и wall stone, стенной камень и каменная стена, стоило поменять местами, форм-то у слов нет, значит, они выкручиваются с помощью порядка слов. А в литературном русском языке и в церковнославянском у слов есть формы, у слов есть падежи, поэтому их можно менять местами, и это не изменяло грамматического значения в старославянском языке. Насчет современного церковнославянского, вот не знаю. По идее, таких конструкций, как 5 километров и километров 5, где возникает значение приблизительности, в церковнославянском языке мне найти не удалось пока. Значит ли это, что их в принципе нет, и поэтому мне не удалось найти? Или значит это, что просто пока не нашлось, но в принципе они есть? Вот тут серьезных исследований не было и нет в области церковнославянского языка. А по идее, если что-то есть в литературном языке, в церковнославянском оно тоже должно быть в той или иной форме. Даже такие резкие отличия литературного языка от церковнославянского, как буква «ё», когда вот точки пришли над буквой «е» встали, по аналогии с немецкими буквами. Вот, казалось бы, великое достижение литературного языка. Но, в принципе, такие же точно две точки наверху мы видим у буквы «и» десятиричные в церковной азбуке. Поэтому, если что-то мы видим в литературном языке, наверняка такое же или похожее есть в церковнославянском. Поэтому если в литературном языке есть 5 километров и километров 5, веселый сосед вернулся веселый, то есть смысл поискать что-то похожее в церковнославянском языке. Может быть, придется долго искать, чтобы найти. Но очень велика вероятность того, что это есть. А мы рассмотрим то, как вот свободный порядок слов используется не в грамматическом значении, а в стилистическом, как средство выразительности. И именно этим мы займемся в следующий раз. Всего доброго.